такая опасная тема. Еще раз на бис. Вдумайтесь, создал человек по своему образу и подобию Господа. Понятно, да? Вот такая тема. По своему, да. И хорошо бы, если бы по своему. Он создал по образу и подобию своей плоти. Если Господь такой же, как я, то мне ничем помочь не может. Все, кто пришли в материальный мир, они хотят быть Господом, и поэтому хотят под себя все подделать. И это даже и в религиозном движении каком-то. Кто-то говорит, у кого-то что-то получается, вот он такой, он так ярко выраженный, вот он хорошо там книжки распространяет, он считает, что все должны их распространять. Тот, кто не распространяет, значит все, неправильный, неполноценный, второй сорт, да? Кто-то нахрена мы там хорошо в барабан стучит, кто не может, значит все. В этом есть некоторый комплекс неполноценности, потому что если признать, что другие тоже полноценные, Зависть не позволит считать себя чем-то таким, ну, уникальным, а хочется. Вот. То есть мы живем в двух реальностях, вернее, в одной из них, но либо в Божьей реальности, где все хорошо, легко, и вот как говорили, вот так вот, раз и все, легко. И надо сказать, в наше время эта реальность доступна как никогда вообще, как никогда не было даже. Почему? Это в Сатью-югу так было положено, да? В Сатью-югу каждый мог это сделать. Не надо было технологии, захотел, все получилось. Сейчас, вот прошлое занятие, да, в четверг, я просто не хочу повторяться. Немного звонков было, чтобы я повторил эту лекцию, не буду ее повторять. Она есть в записи, потому что есть много других хороших тем. Эта Сатью-юга, она уже здесь есть. Значит, этот процесс очень быстро возможен. Более того, он возможен с гораздо большей скоростью. Это как, знаете, весна в тундре. Там, знаете, как все бурно. Я был на Кубе, видел там весну. Ее почти не видно, потому что там зима от лета не сильно отличается.
Тундре нужно за месяц просвести и зарядить.
А когда увидел, когда мы возвратились в Россию, в Ленинград, я увидел, меня поразила эта зелень. Потому что там она растет быстрее, чем успевает запылиться. А в тундре там, а кто был в тундре и видел это, когда это, для него вот эта вот средняя полоса, это что-то такое вялое. Так вот у нас сейчас очень все бурно, быстро, и все это мгновенно. Но при условии, что мы вынырнем с одной реальности и перейдем в другую. И вот эта реальность прячется. И эту реальность можно увидеть через Бога. Сегодня Рома нам читал, что Бхагаватам двух видов. Есть садху Бхагаватам, да, и есть книги Бхагаватам. Но они прячутся. Мне поражало, как люди смотрят, читают, слушают лекции и ничего не понимают. Там же все ясно написано. Более того, лектор говорит, ничего не понимают. Ничего не понимают. Потому что читать, это потом такой легкий становится, все очень просто. Я разговаривал с одним преданным из Днепродзержинска, Рактака Дас, кто-то знает, это лидер Днепродзержинска. Он был во Вриндаване, он говорит, прячется Дхамма, прячется. Люди идут и видят там просто свинство какое-то, просто антисанитария и все такое, ничего не видят, прячется. Вот точно так же открываешь книгу Бхагаватам. Там написано, есть два типа Бхагаватам. Это люди и, ну что их объединяет? Бхагаван. Бхагаван, верховная личность Бога. Потому что это все про Него. И мы открываем, мы видим не Бхагавана, не верховную личность Бога, а кого? А себя мы видим. мы видим себя, потому что мы создаем образ Господа по своему образу и подобию. И этот мертвый Бог нам не помогает. Мы создаем идола. Знаете, как про идолов было сказано? Мы можем только идола создать. Мы не можем Бога создать. Мы его, в принципе, он нас сделал когда-то. Мы его не можем. Имеющие, как там написано, имеющие руки не осязают, имеющие ноздри не обоняют, имеющие уши не слышат, имеют глаза, но слепы. Это про идолов. И подобные им становятся те, кто создавал их и кто надеется на них. Вот так сказано. О чем это? Это не конкретно вот о Мурте, нет. Это сказано гораздо шире. Это когда это умом мы делаем. И такие идолы, они... Смотрите, вот был разговор только что там, вот интоксикация, все такое, как от этого все избавиться. Как избавиться. Для чего нам нужно? Люди приходят в храм, в церковь, покрутились и уходят. Почему? Потому что они пришли за Богом, а Бога нету. Бога нету. И на самом деле мы не говорим, вот я ищу конкретно Господа. Я ищу свободы, я ищу счастья. Да, и, а Бог говорит, они изначально у вас должны быть. Вот. И мир предлагает счастье и свободу. С помощью наркотика, может быть, с помощью, может быть, азартных игр, с помощью там каких-то там телесных наслаждений, удовольствий. Это прямо из телевизора нас вываливается, можем даже поучаствовать. Это все везде это есть. Они нам это обещают, то потом там определенные реакции происходят негативные. Ну и счастья по итогу нету. И мы идем в храм, и нам как бы должны теоретически нам все это предоставить. И сидит кто-то, который не видит, который изготовился к Господу, а ему тоже уже об этом рассказали, и рассказывает, что да, Господь хороший, и нам рассказывают, а Господь вам все это даст, но он, знаете, он не то, что недоступен, не говорится недоступен, он доступен, но для этого надо пройти некоторые ступени. Вот. А если ты меня не будешь уважать, что я тебе тут рассказываю, то ты даже на первую ступень не попадешь. Вот так вот. И мы видим, этот человек сидит, он такой несчастный, а не может тот, кто несчастный, кому-то счастью да, счастье дать, понимаете, не может. Он не может посеять. Я однажды жил в селе, и у меня там один, ну, сосед. И я знаю, что он очень трусливый. И у него это комплекс, он хотел, ну, чтобы его дети были храбрые. И он их обучал, надо вот так, вот так. Я говорю, ты сначала сам стать храбрым, что ты можешь дать? Он говорит, как надо делать, да, и вроде правильно говорит, и обучает. Но не получится, потому что в нем этого качества, в нем нет этого семени, чтобы посеять других. Он будет говорить правильные слова. И мы с этим сталкиваемся. Слова-то написаны правильные, но зависит от того, кто это все слова произносит. Кто эти слова произносит. И тогда получается, что в храмах там хоть есть иллюзия, там есть иллюзия свободы, есть иллюзия счастья, и пока мы находимся в этой иллюзии, вроде бы хорошо, вроде бы жить можно, а потом опять плохо. И говорим, там вот полосы пошли, черное, белое. А здесь даже этого не обещают. Почему? Идолы. Идолы. Мы творим Господа по своему подобию, а Он не такой. Самые старшие религиозные деятели, они хорошо знают, какой Господь. Вот это подозрительно. Они знают, какой Господь. Вот. И мы вот, идем, приступаем к обучению, какие-то там бхакти-программы, бхакти-шастры. Немножко я выучил, и судя по объему, который мне еще надо выучить, вот я Бога на 10% знаю. Но вдруг получается что-то. Получается что-то, и Бог мне открывается в 10 раз. В 10 раз. И тут я понимаю, что я знаю его только 1%. Потом он мне открывается еще в 100 раз. И чем больше мне Господь открывается, тем я лучше понимаю, что я его знаю меньше, меньше и меньше. И он практически непознаваемый. Да, мы качественно одинаковы, но количественно бесконечно. Во сколько раз нельзя сказать? Во сколько раз нельзя сказать? И знаниями мы... Закон себя в Кали-Югу дискредитировал, вы знаете, да? Закон защищает кого? Кали. Кали – законодатель. Законодатель. И поэтому, если мы все знаем, как по правилам, мы к Богу не приходим. Потому что закон защищает не Божьи интересы, а... Карма не защищает интересы даже Господа. И поэтому надо перепрыгнуть все это. Какой он Бог? Вот какой он?
Абсолютный.
Ну, абсолютный, да. Но чем нам это поможет? Да, он разный. Он разный, он любой. И он... какое слово, которое противоположно слову закону? Вы можете подобрать?
Свобода.
Свобода. Ну, свобода, да. Мистика. Мистика – это что-то необъяснимое. Говорят, мистика – это вот это... что-то неизвестное. Мистика – это то, что абсолютно против закона. Против закона. И Господь только с помощью мистики. И не такой мистики. Вот пришли божества, и в храме все изменилось. Это не мистика. Мистика – это потому, что тут как-то логическую цепочку можно. Да, это божества сделали. Но мистика – это когда вот здесь и сейчас гром среди ясного неба, что-то разверзлось, что-то соединилось, что-то исцелилось. Вот такая мистика должна быть. Мы мистику еще не видели. Наверное, она у Господа кончилась, да? Уже кончилась? Вот когда она появится, она должна появиться. Это значит, Господь воцарится. Мы весь четверг обсуждали, что… Какая миссия любой религии? Изгнать Господа Кали с лица земли. Не прийти туда, а изгнать. То есть выгнать его с храма, выгнать его с мира. Это, да избавить меня от лукавого, помните? Избавить вообще. Период времени, когда лишить его правления. И будет вообще сплошная мистика. Потому что Кали закон знает хорошо. Вот. Так вот какой Бог. Он мистический и он нетрадиционный. Потому что давайте вот традиционные религии то-то делать. Да по традиции мы не дойдем. И вот давайте свято соблюдать традиции. Бесполезно. Кали уже ее оприходовал. Оприходовал. И мы кормимся с его руки. Выйти за пределы. Как выйти за пределы? Очень просто. Перестань создавать своего Бога. И все. Просто перестань создавать. Да, он такой, он тогда-то такое-то делал. А какой он сейчас? А сейчас он такой, как в Сати-Югу. Он просто может ходить. Ходить. Как в раю, знаете? Как Адам ходил, его вот и увидел. Вот так вот. Вот такой. Тем больше силы у нас будет, чем больше мы будем верить в невероятное. Если мы будем верить в то, что, ну, так случается обычно, в этом нет большого вот этого. А еще там, что раньше было, что вот давайте, это можно доказать, что это может быть случиться, это, знаете, это не вера. Это такое, что натянутое. Верят в невероятное, совершенно в невероятное, противоестественное. Вот. И Господь говорит, о, вот это мой человек. И в эту колею.
Мне было 18 лет, я летающую тарелку видел. Настоящую вообще. Самую вот передачу.
Нет, это не невероятное. Это обычное. В Запорожье есть целое общество, которое каждый день их фотографирует.
Каждый день.
Я один раз участвовал в этой экспедиции, тоже фотографировал. Это неинтересно. Невероятное, это вероятно, это просто другая форма жизни, летает там, ну летают, немало ли.
Это все это.
Не, это я говорю о другом. Я говорю о том, что летающие тарелки не противоречат никаким законам. А описаны, где они, чего, на каком принципе они летают. Описаны, это Виманика Шастра называется. Описаны летающие тарелки. Это такое старье, а в это лучше не вспоминать. Новое это. Но это не очень интересно. Хотите поговорим, если после. Потому что я связан с обществами, которые. Общество из летательных тарелок, есть общество, которое за белым этим лохматым человеком ходит. Они тоже там. И сфотографировали, и рядом чуть не фотографировались. Есть такие. Есть там лидер Конюка, вот Одномата же даже с ним знакома лично. Это неинтересно. Конюка. Да. Да. Это не чудеса, нет. Это просто немножко другие формы жизни.
Когда икону плачут?
Ну, это... Ну вот это интереснее уже. Вот это интереснее, да. Вот эта тема достойная обсуждения. Это духовный мир.
Конечка, да, правильно, конечка называется. Конечка такая. Ну, первая ступень.
Да, вы очень начитаны.
Я недавно начал все это изучать.
Давайте пока без термина, чтобы не запутываться, да? Да. Да, вот это интересно, если там облучилась и обновилась икона, это интересно. Вот. У нас в Запорожье случались такие вещи, случались. Некоторые чудеса я не могу рассказать. Приезжал этот, вот тут сидел на Исасане Читанчанарчаран, и с его приездом у некоторых матаджей и праву случались. Настоящие чудеса, которые не могут случиться. И он, когда ему это рассказали, это в связи с ним случалось. Он сказал, вот это можешь сказать, а это не рассказывай. Чтобы не вызвать зависти. Чтобы не вызвать зависти. Потому что либо мы живем в Божьей реальности, где эти чудеса присутствуют. Что такое чудеса присутствуют? Все, что хочешь, это как не заработать. Это как нам обещали при коммунизме, все, что хочешь, то и детей будет. Это значит неисчерпаемый запас. И только тот, кто имеет неисчерпаемый запас ресурса, может не завидовать. Если мой ресурс может быть сосчитан, сколько бы его ни было, я буду завидовать. Или мы живем в атмосфере зависти, или мы живем в Божьей реальности. Вот. А Божья реальность, если там от мистики нету, это не Божья реальность, это просто кармическая лента времени идет и все. И дирижирует этим Господь Кали. Все. Именно Он дирижирует. Когда Господь приходит, это все рушится и происходят чудеса. Вот если их нету, это значит что? В храме если нет, это значит Бхагаватам не работает. Господь не проявляется. Господь в наше время явил возможность проявить себя через каждого из нас. И мы должны это сделать. Он надеется на это, во всяком случае. Проявить. Что для этого нужно? Я четверг об этом говорил. Что для этого нужно? Всего одно. Что тормозит? Что тормозит Божью реальность?
Страх.
Все. Единственное. Страх. Откуда появляется страх? Телесная концепция, потому что она смертна, потому что она обречена. И когда ты приходишь, а тебе в религии говорят, что ну, все мы смертны, это ложь, мы бессмертны. Что болезнь это, я такое слышал даже, такой бред, болезнь это внимание Бога. Да какое это внимание Бога? Господь не дает болезни, извините. Это просто кармическая реакция, это Господь Кали это все регулирует. Да. Или что старость это тоже там благо такое. Нет. В Бхагавад-гите написано, старость это зло. Нет таких вещей. Почему об этом не говорится? Смирились. Смирились. Потому что, ну, чудес-то не бывает.
Да.
Нам не надо ничего понимать. А, сейчас, одну минуту. Нам не надо. Этот мир нам дан не для понимания, а для использования. Знаете, понимать кого? Давайте Бога будем понимать. Вот вы общаетесь с живым, когда с человеком. Ну вот как это может быть? Новый человек. Вот смотрите, новый человек пришел в храм, да, вот это вы. И смотрите, все оживилось, да? Что-то изменилось. Личность приходит в храм и что-то меняется. А тут целый Господь приходит в храм и ничего не меняется. Как это может быть? Как это может быть? Значит, он не живой? Изученный. Изученный. Изучать можно только труп. Патологоанатомы Киджай.
Это первый, кстати,
да.
Изучал труп.
С Господа не изучают, с ним общаются, ему служат. Понимаете? Его не изучают. Мне это кто-то говорит, вот если ты не говорил такие слова, вот это некрофилия, вот это любовь к мертвому, да? Любовь к мертвому, это некрофилия означает. Тебя можно было слушать. Но я же правильные слова говорю, они именно это обозначают. Надо просто избавиться от нас. Вот что ты воюешь. Если бы вы видели хоть раз живое что-то увидели, вы бы не так воевали. Потому что когда мы сделали Бога, вот привезли настоящих богов, инсталлировали, все, кто-то там получил от них там чего-то, но кто-то приходит и сам же от них как отрекается, он телесная концепция, понимаете, телесная, они не могут ему ничего дать. Мы ставим Господа Бога в такое положение, что он не может нам ничего дать. Почему? Потому что мы его не хотим, живого-то, вот в чем дело, мы его не хотим. И поэтому мы его делаем мертвые. Потому что живой, это, знаете, хлопотно. Мы примерно ситуация такая. Мы в каком-то колодце живем вот так вот, да, и хотим, чтобы Господь нам чего-то там сверху дал. Он говорит, можно я спущусь? Не-не-не, ты по веревочке нас спусти там. А можно я сам? Не, не надо. Мы тут сами разберемся. Мы его не хотим. А если мы его и хотим, то значит он, чтобы был под нашим жестким контролем. Потому что мало ли что там учудит, выкинет. Вот. И нам нужен такой, так, нам нужен Бог такой, не сильно-то живой. Да, он говорит, ну, что я могу сделать? Хозяин, барин. И он даже такой, приходит, и мы его это реанимируем. Почему? Потому что, а он такой смирный лежит, да? И мы такие мирные. Мы же говорили, что религии мирной не бывает. Потому что если Бог оживет, он сразу либо воевать начнет, либо уйдет от нас. У него нет другой функции. Нет другой функции. Проверьте любую религию, проверьте. В мирное время Господь отсутствует. Война в чем? Все пугаются, война в чем? А нам нужен такой Бог, который здесь вообще признаков жизни не подает, чтобы мы пришли тут и спать нам не мешали. отдыхали от тягот той жизни? Нет. Да.
И...
Нет, дело не в добре и зле. Дело не в добре и зле. Настоящий вайшнав, он ему что добро, что зло. Это двойственность, это искаженное понимание мира. Так вот, война состоит в том, что надо изгнать Господа Кали отсюда, хотя бы отсюда. Это значит, здесь карма перестает действовать, и весь мир сюда будет бежать, проповедовать не надо. Не против мира надо воевать, где он там это, все точки, автоматы, эти там публичные дома, где мясо там продают. Не надо ничего там, ни с теми воевать, ни с другими воевать. Надо, чтобы вот тут вот кармы не было. Единственный признак, когда начнутся чудеса, ну, написано, что повелитель всех мистиков, йогов там и так далее, что все. А вы больше Господа ни по каким параметрам не отличите. Если тут карма, то значит здесь еще хуже, чем там. Потому что там есть иллюзия свободы и счастья, а здесь тогда не будет и этого. И почему? Да мы ему не позволяем это делать. Мы его изучили. Мы его изучили. А его изучить нельзя. Итак, сотворил человек по своему образу и подобию Господа. Это равносильно убийству Господа. Это хуже быть не может. Хуже быть не может. Надо стать как он. А теперь скажите, а что такое стать как он? Даже не как Прабхупада, не как это, ой, это нам еще пилить и пилить по ступеням бхакти. Нет. Сразу можно стать как он.
Как вам нужно стать абсолютно?
Нет, это немножко буддийская концепция. Надо стать таким не как все, и каждый не как все, все мы разные. И Господь, вот что люди там мебель перестанавливают, не может купить мебель, хоть перекрасить ее. Потому что в нас живет, в нас существует природа Бога. Он вечно юный, вечно меняется, вечно это. А традиция, ну традиция. Традиция — это кармическая вещь. Брахманическая культура, каких бы культур не было, да? Самая хорошая, но она такая, цикличная. Тогда то надо делать, тогда то надо делать. Вот. Вайшнавская культура, вайшнавская, вишну. А брахман — это просто брахман, это просто профессия. Не надо путать. Материальное с духовным. Брахманическая культура — это не духовная культура. Вайшнавская культура — это духовная культура. Да, я должен вести себя прилично. Где нужна брахманическая культура, скажите, вот там она нужна. Чтобы мы здесь получили силу исправиться и являть пример себе там. А здесь она так не нужна, потому что, ну как, она нужна, когда я материальный. Для материалиста она нужна. А если человек духовный, он и так других любит, и его все любят. Вот. Этикет — это, знаете, такой буфер, чтобы не подраться. Если он тебе нужен, если ты можешь подраться, да, надо соблюдать. Но если ты, если тебя любят без памяти, какой этикет, вот когда вот эти братья встречались, как они встречались, у них был этикет? Они обнимались и кувыркались вот так вот по полу. Нам непонятно. Даже как-то подозрительно. Мужчины. Бывает. Бывает. Я когда встретил своего друга, очень долго не встречал его. Ну, на Кубе мало было народа. Ну, то есть это редко. И когда мы встретились, мы тоже вот так вот с ума сошли немножко. Потому что мы вдвоем что-то знали, что вокруг вот на 8 гектаров никто даже этого не знал. той природы, тех нюансов. Вы хотели вопрос задать?
Говорит. Если тебя не любят, то что?
Если тебя не любят?
Ну, это именно то, что...
Любовь это не то, что мы принимаем, а то, что мы даем. Любовь, то, что мы принимаем, это нищенство, это материализм. Материализм это всегда нищие. Мы ходим, это, нам это положено, нам это положено, нам вот мы ж воевали, а нас тут не это самое. Нет, это не любовь. Ну такой.
Когда людям правду говоришь в глаза, они за это тебя не любят.
Это не правда, это правда матка называется. Правда матка. А по ведической традиции правда это то, что человека приведет к истине. То есть делает его лучше. И у нее есть мама, называется доброта. И поэтому, если это вызывает негативное что-то, это правдой не является. Не является. Это просто я хочу приподнять себя и сказать, что... Вообще чувство правоты это самое, это не самое главное. Чувство правоты это... Или чувство справедливости. Когда у человека чувство справедливости возникает, и вот он этим движим, это симптоматика, что он находится глубоко в невежестве. Почему? Потому что он не знает закона кармы, а по закону кармы справедливость есть уже. По закону кармы справедливость нельзя обойти. А он хочет ее еще что-то делать. Нет.
Если даже ты ничего...
Да. И в два варианта есть. Либо Господь Кали, князь мира сего, очень справедлив. Очень. Конечно, думать надо. Очень справедливо. И справедливость нарушается только в одном случае, когда приходит сам Господь. И он нарушает ее только в лучшую для всех сторону. Даже и виноватые, и правые он нарушает в это. Он всех милует, он никого не наказывает, у него нет такой привычки кого-то вообще наказывать. Если кого-то наказывает, то это во благо и освобождение получает личность. Если человек перестает лепить Господа Бога в своем уме, как следствие, он начнет преображаться, его лицо начнет преображаться. Если на лице гнев, сожаление, жажда мести на лице, угадайте, в чье лицо этот человек смотрит. В лицо Бога или в лицо Господа Кали. Как зеркало, наше лицо меняется. Если я смотрю в лицо Господу Богу, а как же посмотреть в лицо, где же этого Бога найти? Это ж надо что-то такое сделать, это надо с кем-то там таким со святым потусоваться и может... Да нет. В присутствии Господа находимся всегда. Мы если в ад попадем, в рай попадем, хоть где попадем, да. Да он всегда смотрит нам в лицо. В лицо. Из его присутствия выйти невозможно. Он вездесущ, и вот он всегда нас сопровождает. Ну, просто мы же не хотим с ним общаться. Надо только захотеть. Только захотеть. И сильные люди начинают общаться. Для этого не надо подготовки какой-то. Для этого, то есть для общения с ним, по закону мы до него не допрыгнем. По закону мы себя не оправдаем. Ни одна плоть не оправдается по закону, сказано. Но верою. Верою. А вера это что? Это то, что нам открывает ключ. К чему? Вот к этой к мистике, то есть к Богу. Мистика без Бога не появится.
Да вот какие наши поступки будут, так и нас осветить будут.
Нет. Нет, я вас разочарую или обрадую. Если нас по поступкам судить, нам кроме гиены огненной ничего не светит.
Вообще никому.
Никому, да.
И вам даже.
Да, конечно. Никому. Это. Надо, чтобы попасть, родиться в это время, надо иметь...
Я надеялся, что жить, да.
надо иметь проходной бал всякой гадости, чтобы туда попасть. Проходной бал. Мы его набрали, да. Мы его набрали. И поэтому первое, что надо перестать. То есть я не буду сейчас рассказывать про ступени бхакти. Я скажу просто фундаментальные вещи, которые покажут, я пытаюсь хоть в сторону Бога смотреть или нет. Первое, это я должен быть, начать похожим на Него. Бог не судит. Потому что судить это как бы приоритетная вещь закона. Закон судит и обличает грех, он находит грех, он обнаруживает грех. Господа наши грехи не интересуют. Дьявол интересует? Нет. А вот вам закон. Поэтому, когда я перестаю судить, все, что я в законе там не так наделал, меня тоже не будет судить тогда. Раз. Второе. Когда я перестаю судить, могут появиться чудеса. Смотрите, как чудеса, как дешево стоят чудеса. Перестань судить. Потому что пока ты судишь, это причинно-следственная связь, это закон кармы, это никаких чудес, только закон. Перестаешь судить, это не по закону. Закон всегда судит. Закон всегда судит. Это такое, знаете, непочтительное, я просто его игнорирую, закон. И я тогда могу без закона что-то получиться. Меня амнистируют без закона, меня что-то дают без закона. Вот это тот уровень, не уровень, это, ну, я поднимаюсь в реальность Господа. Не суди. Очень просто. Не суди, это означает не только в настоящем времени, а и в прошлом, и в будущем. Для Господа нет разницы, прошлое и будущее. Это значит, что бы когда бы тебе человек этот не сделал, и если в будущем от него там ничего не это, ты его прощаешь. Не судить это означает прощать тоже. Угу. Понятно же, да? Просто. Хотите мистики?
Не обращайтесь, я простите.
Всех простить, да. Всех, да. Всех простить. Не, действовать... Тело, Богу Богово, вы не должны это...
Как Вайшнав, он воин, да, Вайшнав? Воин.
Не, Вайшнав это Вишну, от Вишну, носитель Вишну. Есть Господь Вишну, который...
Ну, сегодня... как справедливо защищать, если происходит не справедливо? Его нужно защищать?
Есть тип деятельности. Если вы воин, вы должны защищать, вы должны соблюдать закон, закон воина. Закон торгаша торговать. Закон брамана что-то там рассказывает, закон шудры что-то производит. Вот и все. Вот и все. Но вайшнав, он и тот, и тот, и этот. Он не браман. И вайшнав, и браманическое нет. Вайшнав, он может и плотником быть, он может и торговать, он может все, что хочешь. Но ему ничего не надо, он понимает, чья все это собственность. И тогда с ним случается чудеса. Ему свое не надо. Почему ему свое не надо? Решил, а вот не надо и все, потому что у него все есть. Пока ты не подключишься к неисчерпаемому источнику, это реально. Просто захотелось тебе раз, вот оно и упало рядом. Вот. Надо потерять страх, надо общаться с Господом, надо не судить, чудеса будут тебя сопровождать. Что для этого надо? Идолов не лепить для себя, какой Господь есть. Вот так вот разговариваю. Он выше всех. Его не с чем сравнивать. Его нельзя изучить. С ним можно только служить его можно. Все. Как служить? Как угодно. Вот. И тогда в тебе будут проявляться божественные черты. И вот это все остальное. Все. Господь Кали над тобой тогда уже... Реально, в Кали-югу Господь Кали тебя обходит третьей дорогой. Ничего тебя не коснется. Если кто-то на тебя будет нападать, они просто тут падут там обесную тебя, написано, вот. Ты под защитой. Вот. Написано, там, где Кришна, там.
Вашнавы, которые это понимают, они сильные духа.
Они просто сильные. Всем. Всем. Но они сильные.
Когда пришел в Индию завоевывать, он не смог ее завоевать, потому что вайшнава получается, да? Ну, просто исторический факт.
Ну там не только в этом аспекте можно рассматривать. Я говорю о том, что вайшнавы должны завоевать мир, отвоевать, отбить его у Кали, у законного правителя, между прочим. Это война. И вайшнавы это не только кто, которые вот тут сидят в этой традиции, это христиане. У них тоже. Да приди царствие твое. Как там, так и там. Военная молитва. Такие же самые вайшнавы. Все религии будут участвовать в этой бойне. Вот. И всем тогда будет хорошо. И как вот сегодня было выдержки там со Шримад Бхагаватам, что там, где законы Божьи будут уже процветать, там никому плохо не будет. Вот. Реально будет вот. А? Не понял?
Надо ему
служить. Ну, здрасте. Как ему служить? Кали по голове надавать надо, вот ему служить как надо. Вот это миссия. Это Прабхупада говорит, наша миссия. Мы же читаем, только об этом и говорится. Проповедь наша миссия. Попроповедовали, вот ты вайшнав, вот еще раз расчистили. Ему негде уже зацепиться, Кали. Ну, чтобы проповедь была эффективной, не вялой, я же о чем говорю? Вроде бы вайшнавы, такие, знаете, среднестатистические, номинальные вайшнавы, номинальные такие. Вот пришли, с утра покланялись, перед сном покланялись и все. Нет, это не вайшнавы. Вайшнавы, когда это нельзя один раз разжечь огонь и потом он будет греть тебя всю жизнь. Нет. Его надо разжигать все время. Все время что-то должно быть, все время что-то должно происходить. Все время, вот у меня не получается, я все равно молюсь и не теряю надежды, и все, получится, не получится. Вот это вайшнава.
В одного дома куча диплом висит, он махал, после слабой вещи. С детьми, и женой, и друзьями. Второй, у него не висят дипломы дома, и он не знает, что такое. Ну, вообще, просто не знает. Но он почему-то знает, что нельзя махал, нельзя крючок бросать на улице. Для ЭДП. Ему откуда-то это передалось. Он почему-то это знает. А тот, у которого куча икон висит, он это знает, но он не делает.
Ну, я про этих даже как бы не говорю. Я говорю о тех, которые у них уже все хорошо, и бычков у них вообще нету бычков. Вот. Они никуда не кидают, у них все чисто. Но я говорю о тех людях, которые уже не за себя думают. Как? Потому что если мы возьмем вайшнав, на самом деле он поза законами даже нравственности, поза законами этики, потому что ну этикет, а что такое этикет? Ну только говорили, это когда нет любви, когда нет отношений. И вот мы все в этикетках там пробы ставить негде, а просто любви нету. А любви чего нету? То, что я нищий. Я хочу еще того. А вот когда я буду богатый, а богатый это значит, мы не можем стать обычным путем богатым, стать никто не может, только мистическим путем. Мы не можем это заработать. Если даже стану богатым, все равно мне будет головная боль жужжать, и что бы еще такое сделать. Но когда я мистически богат, это я хожу налегке, мне это ничего не давит, мне поддерживать не надо. Вот тогда я истинно добрый, истинно всем доброжелательный. Это мистический, просто добрый человек, кармический, материальный человек добрым быть не может, даже теоретически. Хорошим даже быть не может. Шрила Прабхупада в комментарии пишет хорошие качества и плохие. Он говорит, у материалиста нет ни одного хорошего качества. Ну как же нету? Я смотрел, вот там коммунисты, вот они такие там. А Прабхупада пишет, нет ни одного хорошего качества. Почему? Потому что хорошее качество — это мистика. Это дар. Я просто взял и дал. А если я взял и дал, и отметил про себя, это значит, по карме он мне когда-то будет это отдавать. По карме. Если даже никому не сказал. Это когда левый не знает, что там правый делает. Вот это мистика. Только мистика. Это кармически к Богу не вылезти. Ни по каким кармическим. Он вообще эту карму ему не надо. Мистика. И если нету мистики, надо задуматься. Значит, мы слепили материального Бога. Мы присвоили ему материальные качества. И он нам помочь не может. Мы можем просто, ну, как-то удобно устроиться, ну, как-то прилично жить материально. Но все проблемы останутся с нами, потому что они не решаются материальным путем. Духовный путь. Он необычный такой. И поэтому говорят, что вера. Не законом спасетесь, но верой. А вера что? А вера двигает горы и все от этого, да? А где взять веру? Где взять веру? Ну говорите, я столько говорил уже. Говорите, где взять веру?
Где взять веру?
Да. Где живет вера?
Мне кажется, каждый человек,
нет, ответ неправильный. Вера есть у каждого уже. За ней не надо куда-то идти и откапывать на хортице там клад какой-то веры. Нет, она уже есть. И напоминаю, Иисус к каждому исцелению пристегивал фразу: «Вера твоя спасла тебя». Твоя, она у тебя уже была. Мы не приходим сюда получить веру. Мы уже с верой... Да. Мы сюда приходим получить вектор веры. Вектор веры. Потому что с верой там и обычных людей, но они просто верят в что-то другое. Если у человека нет веры, значит, у него есть вера, только она называется страх. Страх. А страх автоматически ориентирует человека на исполнение законов. Законов. Техника безопасности. Куда ни сунься, везде надо проходить технику безопасности. И по этой технике безопасности я легко отслеживаюсь, я просто живу как робот. Чтобы перестать быть роботом, а стать живым, надо просто понять, простая вещь, Бог живой. И не надо его придумывать. Мы все равно его не сможем придумать. Он есть, он надо с ним просто начать общаться. Прямо сейчас. Начать общаться. И тогда он, кстати, написано в Бхагаватам, он расскажет о себе сам. Никто вам не расскажет, какой Бог. Изнутри расскажет. Вы книжку не прочитаете, какой Бог. Ну, приблизительно прочитаете там. Он лично вам об этом расскажет. Все, другого нет пути. Не надейтесь, что кто-то вам объяснит. О чем это говорит? Кто в армии был, есть такое понятие дедовщина. Знаете, вот там, где я был, дедовщина была такая, как в Советском Союзе не было. Офицеры боялись дедов. Да.
Офицеры боялись.
Да. Когда деды уезжали, они загоняли офицера на пальму и спиливали.
Это был ритуал, да?
Да, это был ритуал. Да, это на Кубе в части, в советских войсках так было. Так вот, вот эта дедовщина, она везде процветает. И в религии тоже. И вот там, где она процветает, до Бога вы не доберетесь. Не доберетесь. И там я, и еще там один. Мы восстали против этих дедов и победили. И никто не мог нам ничего сделать. Мы решили, а все равно, сдохнем, но не подчинимся. И все, Никто не мог ничего сделать. Мы сказали, ну вот переловим ночью по одному. И все. Вот то же самое, только этот вызов надо дать этому Господу Кали. Читаешь Бхагаватам, и там написано, ваше время уже не ваше время. Господь пришел и дал эту силу.
А в каком году уже не ваше?
Я не помню. Это означает, вы можете получить милость вот уже сейчас, без вот этих вот, вот иерархий, сразу. И получить даршин Господа можете, и все. Это не то, что там не надо почтений никаких никому, надо почтение. Почтение надо, что достоин, недостоин. Господу это нравится. Но истинное почтение не может быть человеку, если я от него что-то хочу. В этом есть какое-то лукавство, знаете. Это не почтение. Почитать надо, потому что он тоже имеет форму Господа по образу и подобию. И так же, как и я. Просто человеческая форма жизни уже достойна почтения. Существо родилось в этой форме. Это много. Это настолько дефицитно. Редкостная удача. Вы знаете, что форму человеческую мы получаем не по карме. Знаете?
Не по карме.
Господь выбирает. Особенно неправильных. Потому что у них есть возможность понять нас. Ну, его понять. Из всех. Это отработавших карму. Вот. И что делает Господь? Он хочет Кали, Господь. Он хочет сделать нам правильно и пустить нас по руслу закона. А по закону мы в Кали-югу, не по закону Кугба. Нам ничего не светит. Вопросы?
А вы скажете,
смотрите, мы можем, что делается? Нам говорят, не судите, прощайте и все такое. Мы можем знать эти пункты, но мы их не выполним. Мы должны получить эти качества от Господа. Для этого надо с Ним общаться. Да ничего не просите. С кем поведешься, того и наберешься. У него это качество, и это его качество. Эти качества не кармические. И кармическим путем эти качества не получаются, не достигаются.
Надо его знать, что его не судить, прощать, что еще.
Вот смотрите, когда со мной что-то случается, очередная встреча с Господом, это чудо. Ну, в принципе, то он со мной-то и ходит, со всеми ходит, да. Но когда он так явно говорит, вот это я, это не может быть ни по какой теории вероятности. Это когда металл толщиной в руку вот так вот раз само собой согнулся. И в мою пользу, потому что я рассказывал эти случаи, не буду повторяться. Когда рельса разорвалась на моих глазах.
Я не слышал.
Это долго. Я в это время хожу, некоторое время, но потом это опять снова накрывает. Я такой добрый, я такой щедрый, я такой предупредительно вежливый. Это происходит автоматически. Я не думаю, так, как-нибудь там не судить. Я хожу, у меня в мыслях нету судить. Я думаю, как бы всем помочь после этого. После встречи с Господом я просто хожу такой. Все эти качества проявляются. Не потому, что я выучил, какие они должны быть, и заучить это поведение, движение. Нет, оно самопроизвольное. Это не кармические. Мы же хотим кармически использовать, завальсировать вот таким образом, вот изобразить из себя там прощающие, изобразить. Это невозможно. И Бог у нас не настоящий. И прощение наше не настоящее. И все не настоящее. Только у Господа можно это все достать. И поэтому, если не лепить его по своему образу и подобию, мы все это достигаем. Потому что изучать, что Бога изучать, что эти хорошие качества изучать, также бесполезно. Служить Господу, и появляются вот эти качества. Как служить? Ну, начните с ним разговаривать.
А как можно понять, обращаясь на каждый день к Богу, да? Что отвечать Бог, то есть совесть тебе нужна это?
Отвечайте, почему внутрь, обращайтесь наружу.
Ну, я так образно имею в виду, то, что когда ты идешь, мы с тобой беседуешь, и ты как бы со всей совестью разговариваешь, да? И вот кто тебе отвечает, совесть твоя или не нужна это? Вот так это задумать.
Он может отвечать, может не отвечать, может... Но вы увидите, что молитва доходит. Молитва доходит. Я как-то рассказывал историю о моей дочке, которая к ней, ну просто... У меня был друг моего возраста и дочка, представляете разницу возраста? И она влюбилась в друга, ну в отца практически. Влюбилась и потом началась мистика у нас дома. Он не мог полторы недели уехать из дома. Ему надо было ехать, он раз опоздал, раз проспал, раз непогода, раз автобус сломался. Не мог уехать и все. И потом мы нашли у нее под подушку иконка, надрисованная от руки. Там вот так, знаете, руки, ноги, огуречек, да. И только вокруг можно было понять, что это икона, что вокруг вот это вот нарисовано, да. И все. И там было написано, не хочу, чтобы Леша уехал. И все. И что ты против этой малявки сделаешь? Вот. Вот, это мистика, да.
Когда я говорил, Лев, что Бог нам говорит не прямо о том, что это, а именно языком событий.
Да, языком событий.
Поэтому надо прежде всего события показывать.
А, знаете, а в храмах это статистика. Я нигде это не читал, это статистика. В храме приходит, это, кстати, Леша мне рассказал, он когда приходит в храм, а у него однажды, ну, такой вот фишка. Как Бог ко мне относится? Вот интересно, как Бог ко мне относится? Он приходит и задает вопрос в храме, как Бог ко мне относится? И он, ну, у нас разные состояния в каждый момент времени, по-разному относится Господь. И вся окружающая среда начинает реагировать. Он однажды пришел в храм, ну, в православие. Как мне относится? И сразу после этого вопроса он в уме задает вопрос. Человек берет, не человек, а этот священник, икону там Николая Угодника, ему сразу раз и дает, говорит, на, вот неси, больше некому. Вот. Ну, значит, хорошо относится. А другой раз пришел, как ко мне относится? Его затолкали просто и выперли из храма, вот так вот. Другие верующие, да, вот так вот. Но когда он приходит в монастыри, там просто, там нет таких прихожан. Кто-то там по нужде приходит, а в основном там монахи. Там и внутри голос у него всегда. Как ко мне относится? Он приходит, как ко мне ты относишься? И голос изнутри. Он даже оглянулся, он подумал, говорит, ты что, блудник сюда явился? Изнутри, да, у него. Да. Но там вот, где вот это монахи, там как бы садана бхакти, то, что мы называем, соблюдается, и там практически, ну, так она же построена, что все 24 часа на Бога, и там вот оно вот так проявляется. Ну более конкретнее уже голосом. Ну и, как бы, опять же, моя такая статистика. Я знаю достаточно много людей, которые вся жизнь посвящена Богу, и они не обязательно живут в храме. Они просто об этом только и думают, только и думают, только и думают. И у них голос изнутри. А те, которые вот так вот, у них событиями происходит. Почему мы об этом говорили? Что это зафиксировано, опять же, во всех писаниях. Это опять не только Бхагаватам. Библия тоже Бхагаватам. И там написано, помните, на Дух Святой хула не проходит. На Бога можно ругаться. А на Дух Святой, потому что Дух Святой это вот это параматма, вездесущий, проникающий. И смотрите, я объясняю, почему изнутри иногда голос происходит, который дает конкретные советы, который не только как совесть говорит, вот этого нельзя, а иногда дает советы, иногда просто текст конкретный дает. Потому что вспомните такую вещь, когда Иисус все сделал, и все там уже все хорошо, все настроено, Он еще просил у Отца Своего спустить Дух Святой. А Он уже был. Но Дух Святой, параматма. Смотрите, когда личностный аспект, практически Иисус принес личностный аспект, с ним можно было поговорить. Святой Чайтанья Махапрабху пришел и сказал, с Богом можно говорить. Вот я пришел, разговариваю, вот, то есть любовь. С Богом можно как говорить, ну, когда ты в состоянии любви. Он говорит, я любовь уже раздал, вот все, типа переводчик, отмыл вас, можете разговаривать. В это время меняется функция параматмы. Параматма может вам что-то и сказать. Вот. И иногда изнутри вы можете слышать голос Бога. Раньше параматма это просто такой твердолобый закон, который обойти ну, никак нельзя. Это надо быть таким крутым йогом, сильно долго медитировать и потом только ее увидеть. Вот, как вот это Друва Махарадж. Да? Такой упертый, взял Господа на измор. Вот. А мы, у нас аскетизма нет. Аскетизм, кстати, юг уже утерян. Ну, то есть все так вот как-то.
Можно с вами делать светское образование?
Да? Да, конечно, ничего это не меняет. Не меняет. Более того, оно... Это не значит, мы должны удариться в религию, изучать религию, а все это бросить. Нет. Мы религии должны пропитать все, что у нас есть. Есть такое сравнение, как вот мы соль земли, помните, да? Если бывает, что борщ не посолишь, его есть невозможно. Посолишь нормально. Вот, любовь имеет вкус соли, говорят. Вожделение сладкий вкус. Вот. Это нам надо пропитать Господом все наши действия. И тогда они, и тогда наша суета, суета томления духа, или вот это просто вот эта бестолковая суета, превратится в миссию. То же самое мы будем делать, и это уже будет называться миссия. Просто один элемент добавляется, Господь, но настоящий. Настоящий, не бутафория, а настоящий, сегодняшняя тема. Настоящий Господь должен быть. И на самом деле, с настоящим Господом все проще, все легко. А и ни с кем не надо соревноваться, а все же каждый себе лепит, потом спорит, такой Господь, не такой, потому что... Каждый что хочет лепит, а он не такой. Угу. У кого есть сомнения по поводу? Просто самим себе палки в колеса не вставлять, и все легко. Все трудности от нас исходят, не со стороны. Надо просто... Нет, это уже как получится. Как получится. Да, желательно с раннего, но как получится. Как только у тебя появились силы, то есть как когда ты стал легким, если ты думаешь, что это тяжело, к людям даже на пушечный выстрел не подходи. Ты их загрузишь просто и все. Когда ты так вот уже тебе легко будет, тогда ты можешь это передать, значит у тебя это есть. Пока ты думаешь, что это тяжело, ты никому ничего не передашь. Значит, у тебя просто нет. Ты знаешь путь, но ты его еще не проходил. Ну, не надо за ними бегать, дергать, подожди, сейчас расскажу, не надо. Отвернулись, значит, как сказано, как только готов учитель, ученики сбегают. И как только ученик готов, учитель где-то рядом начинает дефилировать, да? Сразу. Не надо особенно ничего искать. Господь все, Он сам все приводит. А вот эта реклама, бегать, искать истину, такие поисковики истины. Не надо. Истина, вот она рядом с нами все время. Без особой паники. Мы живем в таком надрыве, знаете, сверхусилия. Мы бежим на... Вот любой человек без особой подготовки, любой, может, если своим темпом, не торопясь, шагом или там чуть-чуть трустой, 40 километров пробежит. Да, пробежит. А если он быстрее-быстрее опаздывает, он... это как, знаете, короткое замыкание, перегорает все. Вот лампочки там включены, да, вот они горят, горят, горят. Если взять короткое замыкание, и все, закончилось. Это можно так рвануть, как на 100-метровке, и все, и ты дальше уже не бежишь. А знаете, чем мы так бежим? Страх. Веры нету. Нам кто-то умный рассказал, что смотрите, вот эти так делают, это так, да мало ли как они.